Править государством может любой, но умереть за свой народ может только царь. Так писал святитель Иоанн Златоуст. 17 июля – день памяти святых царственных страстотерпцев, последнего российского императора Николая Александровича и царской семьи, расстрелянных в 1918 году. За несколько лет до своей гибели государь писал: «Я несу страшную ответственность перед Богом и готов дать ему отчет ежеминутно, но пока я жив, я буду поступать убежденно, как велит мне моя совесть. Я не говорю, что я всегда прав, ибо всякий человек ошибается, но мой разум говорит мне, что я должен так вести дело. Я имею всегда одну цель пред собой – благо Родины».
Если говорить о России, то надо уйти в 988 год, когда и Россия создавалась, когда и монархия создавалась, когда и православие вошло после крещения Киевской Руси, отбросив язычество на задний план и явив себя как главной идеологией для страны нашей. Чему обязал Господь Россию через помазанников, чтобы Россия являла собою добро? Первородный грех привел в движение добро и зло, и началась борьба между добром и злом. Так вот, России было предназначено быть носителем добра, дабы противостоять злу в мире, чтобы добро все время его останавливало. Останавливало своим покаянием, останавливало своей ответственностью, останавливало своей верой в Бога вечного. Вот что было предназначено России.
Государь считал благоустроение православной церкви делом исключительной важности. За годы царствования императора Николая II число приходских церквей в России увеличилось более чем на 10 тысяч. Было открыто 250 новых монастырей. Государь лично участвовал в закладке храмов и церковных торжествах. Щедро жертвовал на постройку новых церквей, в том числе и за пределами России. При Николае II были прославлены многие угодники Божии. По резолюции государя «немедленно прославить» состоялось прославление преподобного Серафима Саровского.
«Во свидетельство им и языком, и скажет-то Боге это право».
Отношения августейших супругов отличались искренней любовью, сердечным взаимопониманием и глубокой верностью. Царских детей воспитывали в преданности русскому народу, в простоте и строгости. Это была истинно православная семья, в которой царили традиции и уклад русских благочестивых семей.
Николай II – удивительный царь был. Удивительный, вот он был истинный помазанник Божий. Он следовал управлению Божьим, потому что он помазанник. Помазанник-то один. При Николае II родилось 50 миллионов детей. Что тут сказать? Да нечего даже тут комментировать. Страна, значит, успешная была, несмотря на русско-японскую войну, на германское вторжение тогда. Разве это не результат? Россия превосходила уже в тяжелой промышленности, в добывающей промышленности, когда куриные яйца экспортировали из России в Европу, когда на сберкнижках у людей к 17 году было в несколько раз больше сбережений, чем сам бюджет был Российской Федерации. Разве это не экономический успех? Конечно, и Запад, и Америка не обратили внимания на ошеломляющие экономические успехи России, и они все предприняли для того, чтобы разрушить эти успехи. И они в результате сделали свое дело благодаря отечественным предателям, и совершилась революция. В 905 году, по Божьему благословению, Николай II пришел в Синод и попросил рассмотреть его кандидатуру на должность патриарха. Вы представляете, какая была бы Россия, если бы царь, он слагал себе полномочия на царя, монарха. Это же надо иметь, какой страх Божий, какое смирение-то надо иметь. И все это он делал во имя России, во имя ее сохранения, потому что ростки вот этого большевизма, вот этой преступной идеологии, которая уже выпистовывалась в России, которая уже утверждалась, он хотел покинуть свой царский трон, вот, значит, и стать патриархом. Но это была бы великая просто Россия, если бы царь стал патриархом. Ну что, Господь бы, все шлюзы бы открыл для этой страны своей, все шлюзы. А? Это же была какая Россия, как Дмитрий Иванович Менделеев говорил, это же будет, он же не понимал, что будет революция и так далее, да, в России. А он говорил, вот если так дело дальше и пойдет, то к 50-му году, 1950 году, да, будет 500 миллионов людей у нас. Страна. И она была бы сегодня в таком количестве 500 миллионов человек. А она сегодня является. А? В каком же составе? Значит, что дальше-то было? Синод вежливо промолчал. А ведь это был промысел Божий. Это был бы удивительный патриарх. Царь, который сам себе штопал галифе, царь, который подходил к священнику деревенскому, просил у него благословения, царь, который приезжал с императрицей в Дивеевскую обитель. И вот потом, спустя много десятилетий уже, наверное, когда Антоний Храповицкий сказал это, тогда он и был членом синода в 1905 году, и сказал про тот случай, знаковый случай, да, о том, что великий момент был нами навеки упущен.
1 августа 1914 года началась Первая мировая война. Это был день преподобного Серафима Саровского. Государь приехал на Дивеевское подворье Петербурга, стоял у иконы великого старца и плакал. Первая мировая война велась Россией самоотверженно. Вспыхнувшая в ходе войны февральская революция положила конец Российской империи. Николай II, оказавшись преданным практически всеми силами, на которые он опирался, не видя иного пути к предотвращению кровопролития и сохранению мира в искренне любимом им Отечестве, отрекся от престола. Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и спасения России. Государь-император Николай Александрович.
Почему стало возможным, что большевики в 1917 году, в общем-то, без единого выстрела захватили власть? Был совершен переворот не только отечественными предателями, но и благодаря, так сказать, участию Англии в этом вопросе, Франции, Германии. Никто не хотел экономической мощи видеть России. Но за весь развал России расклемался царь со своей семьей. Повторю еще раз слова Иоанна Златоуста, который сказал: «Управлять страной может любой, но вот умереть за свой народ может только царь». Промыслительные слова Иоанна Златоуста, так, в общем-то, все это и состоялось. И убили-то царя, и всю его семью, и убили Россию, и убили веру, все поубивали. И стала царствовать анархия, преступная идеология, стали убивать людей, развязали гражданскую войну.
Перед своим отречением государь записал в дневнике: «Кругом измена, трусость и обман».
Господь избра помазанника своего, Твоей же милостивны право судить людям Твоим и хранителем Церкви православное быть. Сего ради со страхом Божиим царское служение душа попечения совершал еси. Господь же испытывает тебя, яко Иова многострадального, попустите поношение скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение.
Великая княжна Ольга Николаевна передала в письме из Тобольска: «Отец просит передать, чтобы не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь. В ночь 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге было совершено убийство помазанника Божия, царя Николая II, его семьи и их приближенных.
Это образец семьи, отец семейства, мать, дети. Какие все красивые. А царевны-то ходили в госпиталя и солдатам ноги-то перевязывали, гнойные. Ноги перевязывали царевны. Вглядитесь, все в России ныне живущие, вглядитесь в эти лица. Запомните эти лица, и пусть ваши души содрогнутся от того, когда в ганиной яме штыками закалывали детей, дочерей наших, потому что они сегодня расхлебываются за этот страшный грех, который мы совершили пред Богом, убив царя и убив такую прекрасную семью. Давайте в день памяти задумаемся, запечатляем их лица, их страдания, их мучения в этой страшной яме. Может быть, тогда к нам придет дух-то покаянный, а царь и сейчас с нами вместе, потому что мы просим его, святые царственные мученики, молите Бога о нас. После такого варварского преступления государство до сих пор не признало это убийство, не признало, что переворот состоялся. Он молится за нас, он молится за нас. И он так же, как и мы, ждем все прощения для всех ныне живущих в этой стране, чтобы страна процветала духовно, чтобы она была верующей. И потому, вот видите, как наш народ, мы все соучастники этого преступления. Мы. А мы просим сейчас того, кого убили, чтобы он за нас ходатайствовал. Yeah.